Проснувшись утром, я немного поворочился, борясь с нежеланием подниматься в такую рань, но, вспомнив о вчерашнем вечере, быстро встал с кровати. Образ Мэри мгновенно разогнал остатки сна и начал будоражить кровь. Просто дико не хотелось снова встречаться с моим кровожадным партнером, но деваться было некуда. И хотя мне казалось, что я как тот глупый осел, подманенный брюквой к точащим ножи мясникам, иду своим ходом на бойню, изменить ничего не мог. Предложение принято, обратного хода нет. И теперь придется как-то разбираться с Мэри, рискуя каждый миг своей шкурой. Или, что еще хуже, собственной волей, если она вознамерится использовать свой дар для достижения цели. А от привязанности нет спасения. Обдумывая на ходу возможности как-то обезопасить себя от постельного партнерства, я оделся и расторопно собрал необходимые вещи. Нацепил перевязь с мечом, забросил на плечо походный мешок и вышел из комнаты. У левого крыла академии встретился с Элизабет, и мы вместе отправились в денежный дом. «Сейчас заведем тебе чековую книжку и положим на счет немного денег. На всякий случай. Тогда ты в любое время сможешь получить золото для своих надобностей, и при этом тебе не придется заботиться о его сохранности», — наставлял я по пути Элизабет. «Защитный амулет у тебя есть. Никогда с ним не расставайся. Особенно, если вечером будешь выходить в город. А лучше активируй его, когда будешь выходить на прогулку. Потом восполнишь энергию. И учись прилежно. Ведь потом тебе придется со мной заниматься, посвящать меня в таинство магической науки».
«Дарт, а может этим золотом от нее откупиться?» Ухватилась за мои слова Элизабет. «У тебя ведь много денег. Больше тысячи. Это же огромная сумма. За такую любые обиды можно простить».
«Нет, это не поможет», — мотнул я головой. «Ее в первую очередь интересует одна тайна, а золота, сколько ни давай, мало будет». И утешил девушку. «Да ты не переживай, все будет хорошо. Сати ведь обещала отвести от меня смерть. Да и жену напророчила. А как я женюсь, если меня эта зверюга загрызет? Нестыковка выходит. Значит, удастся все миром уладить».
«Да это боги», — вырвалось у Элизабет.
«Все будет хорошо», — повторил я и добавил. «Если кто из наших спрашивать будет, куда я делся, отвечай, что возникли срочные дела и что скоро вернусь». Прощаться я ни с кем не стал, так как действительно надеялся вернуться. Да и объяснять замучаешься, до вечера времени не хватит, а мне к полудню надо совсем управиться. Итак, больше часа ушло на улаживание дел в денежном доме. Пока дошли, пока с чековой книжкой для Элизабет и наличностью для меня разобрались, в таверне еще немного посидели на дорожку. А как расстались, я отправился покупать лошадь. Пусть и дорого в столице просили за скакунов, одеваться некуда. Пешком до торга, что в пригороде, не меньше 2 часов топать. Можно на встречу с партнером опоздать. Да и неизвестно, что подсунут. Клячу какую-нибудь втюхают. В центре же Ардена торговали действительно отличными лошадьми. Правда, по заоблачным ценам. Как раз для обитающих здесь толстосумов и аристократов. Пришлось, скрипя сердце, выложить 1,5 десятка золотых за приглянувшегося мне Воронова. Но хоть седло удалось в эту сумму включить. Оседлав свое приобретение и размышляя над тем, что для таких коней стоило бы защитные амулеты приобретать, а то, не дай боги, пропадет такая уйма денег, я отправился к южным воротам. Добрался до них и, оглянувшись назад, вздохнул. И мысленно простившись с веселой и беззаботной жизнью студиозуса Академии, поехал навстречу с судьбой. Аж до первой досмотровой группы. «Извините, господин Студиозус, но вы не можете покинуть город», — вежливо, но непреклонно заявил мне подхвативший коня под усцы гвардеец. «Почему?» — недоуменно посмотрел я на него. «Приказ главы надзирающих», — вмешался стоящий поблизости маг. «Ничего не понимаю», — помотал я головой. «Что за приказ?» «Да бывает такое», — успокоили меня. Натворил, наверное, кто-то из студиозусов дел, и теперь надзирающие ловят шельмеца. Ну, что же теперь делать? Озадаченно пробормотал я. Мне нужно попасть в пригород на очень важную встречу. Подожди пару дней, посоветовал маг. Запрет покидать город обычно ненадолго вводят.
Угу, буркнул я, разворачивая коня. Только нет в моем распоряжении дней. И досадливо качнул головой. Нахрапом не прорваться. У ворот настоящий затор из людей, коней и повозок. Да и нарушителям становиться нельзя. Еще погоню организуют. Меня-то, если поймают, не сильно накажут. А вот если я стражу на мэри наведу, ее сожгут, а меня Арис обласкает. Нет, это не дело. Непонятно только, как во мне опознали студиозуса. У меня ведь на лбу об этом не написано. Неужели помнящим зрительные образы всех учащихся академии дают? Тогда дело худо. С мэри я не встречусь. И тогда получится, что я нарушил партнерский уговор. «Господин!» — отвлек меня от размышлений подбежавший мальчишка. «Возьмите!» — и протянул мне клочок бумаги. «От кого это?» — спросил я, принимая послание и полез в карман за мелкой монетой. «Леди передала», — пояснил мальчуган. «Какая леди?» «Настоящая!» — был дан мне ответ. «А сама она не назвалась». Я кивнул своим мыслям, сразу поняв, кто прислал записку. «Не так много у меня знакомых, которые настоящие леди. Во всяком случае, внешне выглядящих истинными аристократками». Да и содержание послания недвусмысленно указывало на отправительницу. «Не только лжец, но и предатель. Или о том, что нельзя подговаривать других вредить партнеру, ты тоже забыл? Избавься от своего сопровождения». И выбрось этот дурацкий знак ученика, который виден каждому магу. Коротко и по делу, только с предательством не ясно. Я ведь никого не подговаривал и не нанимал. Какое могла Мэри увидеть сопровождение? Неужто за мной следят? Но кто? Повертев головой по сторонам, я никого подозрительного не приметил и пожал плечами. Может, Мэри ошиблась? А может и нет. Маг ведь сказал, что надзирающие всегда запрещают выезд, когда ловят нарушителей из студиозусов. Уж не меня ли он имел в виду? За тот бардак, что я устроил в императорском саду, могли и взъесться. Надо выбираться из Ардена, пока не поздно. Вопрос лишь в том, есть ли у помнящих на воротах мой зрительный образ. А то, может, и снятый ученический знак не поможет. Вот же проблемка. И мороком досмотровую группу не обмануть. Здесь нужно что-то иное. Настоящее, не магическая маскировка. Чуть подумав, я решительно повернул коня в сторону центра города, к дамским салонам. Хотя вру, и мужские уже появились. Просто никак не привыкну, что не только девушки наводят красоту. Подстричься, побриться мужчине, конечно, нужно. Но подкрашивать глазки и пудрить лицо... Этого мне не понять. Пришлось почти десяток салонов объехать, прежде чем я нашел мастерицу, которая за солидное вознаграждение сотворила чудо. До неузнаваемости изменила мой облик. За какой-то час, под воздействием притираний, содержащих шмелиный яд, мое лицо заметно увеличилось в объеме. Волосы высохли после окраски в черный цвет. Брови и ресницы тоже были перекрашены. С помощью пудры и темных теней лицу был придан нездоровый бледноватый вид с кругами под глазами. В общем, глянув на себя в зеркало, я сам не понял, что это за рожа на меня пялится. Какой-то городской хлыщ, опухший после попойки, а не благовоспитанный студиозус. И человеку в зеркале никак нельзя было дать меньше 30. В полном восхищении от работы мастерицы я покинул салон и отправился к восточным воротам. Время уже поджимало, но я не выказывал торопливости, пытаясь на ходу приметить следящих за мной людей. Не удалось. И тогда, проезжая по улице, на которой было немного народу, я сдернул с шеи знак ученика. Посмотрев на него истинным зрением, обнаружил, что он не только четко виден,
но и испускает едва заметное сиреневое сияние. Ударив коня по бокам, я заставил сорваться его в галоп и, домчавшись до ближайшего перекрестка, свернул направо. Знак забросил на скаку в приоткрытое окно одного дома и помчался дальше, до конца квартала, где свернул налево. Стараясь выбирать улицы помалолюднее, чтобы не терять темп, я доскакал до ворот и выбрался в пригород без каких-либо задержек. А там немного поплутал, добираясь до Восточного тракта. У постоялого двора, указанного Мэри, меня окликнул какой-то парень, латающий крышу на соседнем доме. Я подъехал к нему и получил еще одну записку и невзрачный серебряный перстень с крупным овальным опалом. «Встретимся на третьей миле тракта. Поспеши и надень мой подарок». Недолго думая, я последовал полученному указанию. Нацепил перстень на указательный палец правой руки и пустил коня в галоп. Я очень быстро преодолел эти 3 мили дороги, но Мэри не встретил. Проехав еще с полмили, я уже было собрался вернуться, когда меня нагнал пожилой наемник, хорошо вооруженный, и даже здесь, в предместье столицы, не гнушающийся таскать кожаную броню. Хотя смысла в этом не было, так как разбойники или лихие люди здесь средь бела дня не орудовали. «Какая встреча, Дарт!» — пропел девичий голосок, и я непроизвольно скривился от досады. Обидно было, что так оплошал. На морок повелся. Совсем не на пользу мне спокойная жизнь в столице пошла. Уже забывать начал, что надо быть настороже и во всем подозревать подвох. Даже забыл воспользоваться истинным зрением для проверки путников. «Обычная встреча», — буркнул я, злясь больше на себя, чем на обдурившую меня девушку. «Тогда не будем любезничать и продолжим путь», — решила Мэри. «Сейчас нужно быстренько добраться до деревеньки, что в 5 милях отсюда, и оставить тракт, пока нас разъездные не обнаружили».
«А что, за нами обязательно должна погоня увязаться?» — спросил я. «Что-нибудь натворила в городе?»
«Я?» — возмутилась Мэри. «А не ты ли подговорил своих друзей поохотиться на варга?»
«Ты спятила?» — недоуменно посмотрел я на нее. «Зачем мне это нужно? Ведь виновником твоей гибели окажусь я».
«Тогда почему твои друзья за тобой следили?»
«Может, ты ошиблась?» — растерянно спросил я. «Они даже не знают о моем отъезде, не то что о тебе». «Хотя, возможно, розыгрыш готовили». Отыскалось объяснение слежки. «Но в это время все обычно на занятиях».
«Значит, ты кому-то что-то сболтнул», — сделала вывод Мэри. «Потому следили и из города не выпускали».
И, пытаясь скрыть явственно проступающую в голосе ярость, спросила. «О портале, наверное, растрепал всей столице».
«И в мыслях такого не было», — уверил я ее. «У меня голова на плечах не лишняя, чтоб о таком болтать».
И, поразмыслив с досадой, сказал. «Только Элизабет могла вмешаться. Она знает, что ты варг».
«А теперь об этом знает вся столица», — недовольно протянула Мэри.
«Вряд ли».
«Да нет, точно. Не она же распорядилась не выпускать из города студиозусов».
Против этого веского довода мне сказать было нечего. Раз за мной следили друзья, выходит, они узнали от Элизабет о сущности Мэри. Кто-то из них уведомил надзирающих, и те перекрыли ворота. «Надеюсь, у нее не будет из-за этого проблем», — пробормотал я, посылая коня, зарванувшись вперед Мэри.